Страна рыбаков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Гия Саралидзе. Рядом со мной мой товарищ и соведущий Михаил Ерошин, он же главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке». Миша, приветствую.
Здравствуйте, все любители рыбалки и наши радиослушатели.
И не только любители рыбалки, а любители путешествовать по стране. Ну, в нашем случае стране рыбаков. Но поверьте, что ни единой рыбалкой и ни мы не живем, в общем, ни наша программа, ни, конечно, вот наш проект «Страна рыбаков». Но как повод поговорить о нашей прекрасной, замечательной стране. Сегодня мы отправляемся в Ульяновскую область. Давай честно скажем, что никто никогда Ульяновскую область не воспринимает как мекку рыболовства, да, как, например, Астраханскую область. Но, с другой стороны, это же все-таки Волга, это Приволжский федеральный округ.
Ну, для меня Ульяновская область, как и все регионы, так сказать, нанизанные на вот главную европейскую реку Волгу, да, и Самара, и Саратов. Ну, вот спроси меня еще там полгода назад, ткни пальцем вот так сразу в карту, я бы там поискал бы еще. Да, то есть я понимаю, что это вот где-то там недалеко, но тем не менее Ульяновск действительно никогда не попадал вот в поле зрения наше, как вот место, куда обязательно нужно съездить и рассказать про рыбалку что-то. Но, тем не менее, как и все регионы, находящиеся на побережье Волги, безусловно, с рыбалкой так или иначе этот регион связан. Но среди других регионов, которые мы уже посетили, да, он, в общем, не отличается экзотикой какой-то вот в сознании обывателя, обычного путешественника. Понятно, что если мы отправляемся куда-то там в Заполярье, там какие-то такие экзотические названия, там Нарьян-Мар куда-нибудь, там Тува, в Сибирь еще куда-то, то это сразу привлекательно. А что такое Ульяновск? Да? Ну, сел на поезд, как бы, и доехал. Вот тебе сел на машину, пожалуйста, там несколько часов ты там.
Нет, ну, с другой стороны, понимаешь, вот я там, готовясь к программе, посмотрел. Волга, ну, понятно, Волга, Волга. Вот, но есть и Сура, и Свияга, и Барыш, и так далее. Там огромное количество рек. Понятно, что в этих реках есть рыба. Вот. А если есть рыба и есть реки, значит, есть рыбаки, которые... Мне кажется, здесь все-таки работают такие и мифы, и стереотипное мышление, и все остальное.
Но, тем не менее, Ульяновск стал из всех вот областей нашей европейской части, в которых мы уже побывали, Ярославль мы рассказывали, Ивановскую область мы говорили, мы были в Рязанскую область, наверное, на меня произвел самое большое впечатление по разнообразию тех тем, мест, которые мы посетили, совершенно разнонаправленных, связанных как с отдыхом, связанных с историей, связанных с культурой, с какими-то промыслами. Это помимо рыбалки. То есть оказался такой пласт интереснейший. Ну, вот называется от гвоздя до самолета, но в плане Ульяновска, это, можно сказать, от ульяновской кепки до самолетов. Потому что мы расскажем чуть позже, да, вот финальный, так сказать...
Кепка
вот...
это, я сейчас молодым нашим слушателям говорю, кепка не в том смысле, что в Ульяновске кепки шьют, а дело в том, что действительно для многих людей нашего поколения, и даже чуть помладше, наверное, все-таки Ульяновск и Ульяновская область, даже своим названием, оно, конечно, восходит к вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину, вот, и носит город, который раньше носил имя Симбирск и был центром Симбирской губернии, теперь это Ульяновск, соответственно, и который не переименовали. И вообще здесь надо сказать, что в Ульяновске горожане, жители Ульяновской области, они очень с большим пиететом относятся и с гордостью за то, что именно Ульяновская земля или Симбирская земля дала миру вождя мирового пролетариата.
Да, и это очень заметно, как только ты выходишь в город. Мы были там летом, прекрасная погода, и вот такой уездный город, он сохранил вот это вот очарование свое, когда ты проходишь по центру, по историческим улицам, огромное количество зданий архитектуры советской в разных стилях, очень много районов частной застройки с сохранившимися вот деревянными одноэтажными застройкой, такой, в которой, собственно, находится и музей Владимира Ильича Ленина в таком районе.
Это дом-музей?
Дом-музей, да, где, в общем, юные годы прошли Ильича. Это все такое очень уютное, такое чистое, знаешь, какое-то, ну вот, ощущение комфорта, и там себя очень уютно чувствуешь. Огромное количество скульптур, мемориальных досок, памятников различной величины, не только вождю, мы чуть попозже об этом поговорим. Ты правильно сказал, что сразу заметно, что люди действительно очень трепетно и чутко относятся к своей истории, к своему городу. Никто там ничего не переименовывает, никто никакие памятники не рушил никогда. Все это хранится и, в общем, не вызывает никакого, так сказать, диссонанса там ни с политической точки зрения, ни с какой. Мне очень понравилось.
Это очень хорошо. На самом деле, ну, если мы даже к современным термином и понятием вернемся из уютного Ульяновска, да, там вспомним там брендинг там за слово и все такое. На самом деле Ленин наряду там с Калашниковым, да, Гагариным, Спутником, еще каким-то там перестройкой, да, там, и еще чем-то. Это действительно мировой бренд. Да. Вот, Ленин невероятно популярен во многих странах в мире. Это и Латинская Америка, это и Юго-Восточная Азия, да, это Европа в том числе, если мы говорим там о леваках, левых там движениях. И здесь Ленин действительно является политиком номер один 20 века, ну, начало 20 века, который удивительным образом, да, там, в начале 20-х, уйдя из жизни, да, а там за это года 2-3, за это практически уже, да, находясь в очень таким серьезном положении с точки зрения здоровья, он своим гением, не побоюсь этого слова, да, просто предвосхитил, предопределил мировую историю 20 века, и не только, наверное, 20-го.
И не только наш, мировую.
Мировую, безусловно. Я про мировую, да. При этом. Как бы к нему не относиться с разных точек зрения. Наша программа точно не про это, поэтому да, мы зафиксируем эту позицию.
Поэтому небольшая справка про Ульяновскую область. Это, как ты уже упомянул, Приволжский федеральный округ. Очень по своему социально-демографическому там статусу, да, она похожа на многие регионы. Это примерно 1 200 000 человек населения региона. Основная река это Волга с ее притоками и два части там, двух водохранилищ, это Куйбышевское и Саратовское водохранилище. Огромные акватории, которые для нас, как путешественников, рыболовов, интересны. Ну и собственно, ихтиофауна, как и везде, порядка 30 видов рыб, обычных, известных всем, населяет эти водоемы. Но я бы начал все-таки со знакомства с городом, прежде всего, потому что, когда мы впервые приезжаем в регион, с дороги выдохнул, и не сразу за удочку, да, все-таки мы пытаемся поговорить с людьми и посетить какие-то самые такие знаковые места в городе, безусловно.
Не всегда это получается после разговора с людьми, но, в общем, мы стараемся.
Да, вот для меня дом-музей Ленина был примечателен тем, что там речь идет в основном о детских, да, годах Владимира Ильича, и было интересно атмосфера, в которой тогда росли люди, и традиции вот, воспитания многодетной такой семьи, проживающей в уездном городе, где папа был чиновником, да, от образования, как вообще был устроен быт, режим детей. Об этом очень увлекательно рассказывает экскурсовод. Когда ты вот все это в сохранившихся интерьерах, все это ты слушаешь, начинаешь с живого воображения, если да, у слушателя, все это себе представлять.
Ну, тем более, что там очень много аутентичных вещей, да, в том числе не просто той эпохи, но которые принадлежали семье Ульянова. Это, ну, это помогает фантазии.
Да, да, да. И для меня это было, ну, не бесполезно, и очень интересно с точки зрения погружения вот в то время, раз, а во-вторых, для понимания вообще, откуда произошел, собственно, да, такой незаурядный ум, такой лидер, который, ну, жил-то, собственно, совершенно обычной жизнью, как жили миллион там других людей. Катался, значит, на ледянках, там бегал куда-то с ребятами на речку, у которого были свои строгие порядки, надо было сказать, в семье были. Были свои обязанности, был строгий режим и так далее. То есть раньше все это, ну, сегодня мы даже представление не можем представить, современные родители, как жили раньше вот дети. И вот для меня это было самым интересным.
Да. Ну, на самом деле, не единым Ульяновым ведь. Хотя, действительно, очень много мест связано именно с Владимиром Ильичем, с его семьей прежде всего. Да? Ты абсолютно прав, Миша, потому что первые годы жизни, именно детство и юность, да. Он провел здесь. Вот, и с этим связано. И, может быть, поэтому еще так все не такие вызывает столкновения, да, идеологические. Все-таки примерно детство, оно у всех детство. Но, на самом деле, город Симбирск или Ульяновск сейчас, он связан с еще одним великим русским человеком, великим русским писателем. Один, честно признаюсь, один из моих любимых писателей русских, Иван Александрович Гончаров, большой писатель русский, очень большой. И его память тоже увековечена здесь, и в названиях улиц, и мемориальные доски есть, и памятники писателю, ну и его имя носит Центральная городская библиотека. Ну и самое интересное, это опять-таки дом, тоже дом музей, это дом Гончарова, где он родился тоже, вот, и на этом доме расположена такая башенка с часами, заметная очень для города, но и прежде всего, это очень важно, он единственный в России историко-литературный музей Гончарова.
Вот я человек, не, честно скажу, не сильно зараженный пока литературой, может быть, в силу того, что времени не хватает, это обычная отговорка, тем не менее, я вот стараюсь последние годы немножечко больше читать, но... Настолько интересный был рассказ нашего экскурсовода, она сводила по дому музея, старший научный сотрудник, женщина настолько увлеченная, я не знаю, нам там нужно было снять, может быть, полутораминутный, да, вот эта частичка, которая вошла в нашу программу «Страна рыбаков», а ходили мы там 2,5 часа, потому что оторваться от ее рассказа было невозможно. Вот такое ощущение, что не по возрасту, а по состоянию души и знаний она современницей писателя являлась, потому что она рассказывала это все так, как будто прожила это все сама, про каждую экспозицию, про каждый экспонат, про каждую комнату, что там происходило, какое отражение нашло это в произведениях писателя, какие образы. Я помню, мы спустились там, восстановили уникальный подвал, погреб, где хранились тогда в этом доме продукты. Значит, она так увлекательно рассказала об образе этой служанки, которая во времена, когда Иван Александрович был ребенком еще, да, вот служанка, значит, опускалась в этот подвал и все время поднималась оттуда, что-то в руках такое необычное, иногда вкусное, там, яблоки или еще что-то привносило, что вот этот образ потом впоследствии нашел свое отражение в одном из его произведений. Ну и вот много таких штук, когда люди увлеченно об этом рассказывают, меня очень сильно это зацепило, погрузило, я с большим интересом всю экспозицию прошел до конца. И, конечно, история этой башни с часами. Там про одни часы. Про часы час мы точно прослушали. Как их демонтировали, как их восстанавливали, как их сейчас... Башня уже является новоделом, ее там надстроили, восстановили часы. Тем не менее, до сих пор это действующие часы с уникальным механизмом. Есть специальный человек, который к этим часам приставлен. Нам удалось посмотреть сам механизм, забраться на эту башню. В общем, это очень интересная экспозиция, которую я советую всем, кто окажется в Ульяновске, обязательно посетить. Это не только любителям Гончарова как писателя интересно, но и вот любому любопытствующему путешественнику. А может быть, кто-то благодаря этому и обратится к творчеству, наконец-то.
Ну да, тоже. Ну, кстати, я точно, достоверно знаю, что в нашей стране очень много поклонников Гончарова, и уж точно этим людям можно посоветовать приехать в Ульяновск и посетить этот дом-музей, если они там еще не были или о нем по каким-то причинам не знают. Это точно того стоит, тем более, что, ну, мы уже сказали, что еще много чего есть, и сейчас еще продолжим об этом говорить. Вообще, с литературной точки зрения, ну, языковой, так сказать, литературный, город еще примечательный тем, что здесь свою историю тоже имеет буква «Ё», та самая.
Один из брендов, да, как оказалось, города, Ульяновск считается родиной буквы «Ё», где она впервые была упомянута.
1797 год. Был такой альманах «Аониды», вот, и там буква впервые была употреблена в слове «слезы». Это так по-русски все-таки.
Да, альманах издавался Карамзиным.
И, Николай Михайлович, да.
Да, и к 160-летию Ульяновска он получил памятник, то есть буква «Ё» получила памятник, который установлен в Ульяновске. Это такой гранитный огромный камень с высеченной буквой «Ё». Одно из любимых мест для фотографирования туристов. Ну, мы тоже, в общем, фотографии там сделали. И еще, знаешь, что обратил на себя внимание? Мы прогуливались по набережной как-то с утра, это, видимо, был выходной день. очень много парковых зон благоустроенных. Люди, что, в общем, ну, нигде больше в средней полосе я не видел, занимаются йогой прямо вот под открытым небом с утра. Человек 30 там девушек с инструктором. Это очень экзотически выглядит. Обычно это сразу какой-нибудь Китай, там Япония представляется. Вот они обычно ушу там у них по утрам. Вот это увидишь людей в спортивных костюмах. Здесь такой прям приятный шок для меня был. И очень много туристических таких облагороженных локаций, где можно посидеть, отдохнуть. Очень много всяких кафешек, ресторанчиков и таких пунктов быстрого питания. Ну, типа вот будочек, ларечков, знаешь, калачики какие-то там, выпечка и все такое. Это опять вот к атмосфере какого-то уюта. И для горожан, и для приезжих очень все чистенько, аккуратненько, красиво.
Есть в Ульяновской области еще одна точка притяжения. В какой-то момент очень популярные, благодаря кинематографу, вот, стали динозавры. Вот, и именно в Ульяновске есть палеонтологический музей, он, кстати, единственный в Поволжье. И вообще есть место, которое напрямую связано с палеонтологией и с динозаврами.
Ундеры. Да, ундеры. Всегда мне казалось, что динозавры, это у меня почему-то прямая была ассоциация, это пустыня Гоби. И вот там вот все динозавры на планете скопились, ну, там... и умерли. Да. Их там и копают вечно.
Они, нет, они не скопились там, они умерли, умирали в разных местах, но вот сохранились почему-то именно
да.
там.
Потом мы начали немножко про Якутию, да, там узнавать, да. где мамонтов, значит, намывают из вечной мерзлоты. А оказывается, что в Ульяновске, на берегу Волги, на обрывистом, даже путем, не путем раскопок, а естественного подмывания вот этого обрывистого большого берега.
Ну, это на берегу Куйбышевского водохранилища.
Да, водохранилище, причем там в одной из самых широких его частей, там, по-моему, до 40 километров чуть не доходит по ширину, там, площадь водяного, вернее, расстояние водяного зеркала, ширина, там обнажаются с размытием почвы останки водных динозавров.
Да, ихтиозавры и прочее. Да, это именно древние моллюски, морские динозавры.
Аммониты.
То есть там
да,
было... Море. На этом месте было море, да.
Ну, причем населенные такими, не маленькими, я бы
ну,
сказал.
Ну, мы же знаем, что жизнь-то она из моря вышла, поэтому как раз вот эти ребята и выходили.
Ну, и прямо на этом, собственно, месте, в Ундерах, Ундеровский палеонтологический музей расположен. Он такой небольшой, я бы сказал, такой прямо уютненький, маленький, но при этом, что меня поразило, помимо, собственно, окаменелости, экспонатов и больших динозавров, там есть достаточно, ну, такие скелеты приличные, он достаточно современный. То есть там есть всякие 3D-модели интерактивные, там есть для детишек целая там песчаная, такое, как это сказать, такая большая песочница с проектором на песок, где можно самому пооткапывать там этих динозавров, где извергаются какие-то вулканы. В общем, дети в восторге. Поэтому те, кто путешествует с детьми, обязательно. Потому что динозавры – это одно из самых больших увлечений детей. Они любят и игрушки динозавры, и книжки про динозавров, и мультфильмы. Вот. А там это все можно вживую фактически потрогать, посмотреть, какие они были в натуральную величину.
Да, ну, в общем, это место, оно Городищенским разломом называется, вот, где в свое время просто благодаря тому, что подмывал берег, обрывистый там берег довольно высокий, вот, и были обнаружены, а уже потом ну, просто приобрело научное значение. Но мне нравится, что там, знаешь, не заперли это все только с точки зрения науки, хотя понятно, что все это изучается и все это препарируется, но то, что вот смогли сделать из этого еще и, ну, я не хочу слово аттракцион в данном случае предпринимать, но что-то близкое к этому, это то, что привлекает, кстати, не только детей, но и вполне себе взрослых.
Есть такой термин «обучение через развлечение». Да. В определенном возрасте, в детском, это один из самых эффективных, наверное, методов привлечения внимания детей вот к чему-то такому, да, к познанию. И музей, кстати, проводит ежегодный конкурс. Потому что мы спрашивали о чем? Как, собственно, экспонаты попадают к вам сюда? Это какие-то целенаправленные вы ведете раскопки там или как? Они говорят, что, ну, безусловно, мы выходим по сигналу, если вдруг где-то кто-то что-то обнаружил большое, и мы, специалисты, туда выходим на берег, аккуратненько это раскапываем, чтобы не повредить, но большую часть экспонатов приносят люди как случайные находки. Некоторые экспонаты собирались по частям, то есть кто-то нашел там одну часть, потом принесли и поняли, что вот, ага, это кость там, от этого ихтиозавра там, и потихонечку собирались там полноценный скелет.
Не совсем научный метод, так тебе скажу, как человек, обремененный историческим образованием.
Там же естественное вымывание, да, то есть никто там в черную не копает, хотя... Конечно, наверное, копает, да, но мы об этом... Вот, а вот эти случайные находки, и музей вручает ежегодно там почетную грамоту самому лучшему, так сказать, искателю, который принес самый интересный экспонат в этот музей.
Я в свое время, я сказал, что вот обременен историческим образованием, мы ездили практически каждый год на раскопки, в археологические экспедиции. И 2 года самых запоминающихся я провел вот в качестве просто рабочего человека, археолога в Великом Новгороде. И мы копали, и понятно, что самые ценные находки – это берестяные грамоты. Да, береста, на которой что-то написано. Вот. И у нас были рационализаторы. Дело в том, что бересты было много находилось, да, но надписи, да, они встречались не так часто. Хотя именно во 2-й год, когда мы были, он был до сих пор считается самым урожайным на находке. Было за 1 сезон найдено что-то в районе 50 с чем-то берестяных грамот разных. Вот. Но в основном это там хозяйственные заметки. Вот. Но были там и любовные записки, там, ну, очень любопытные на это все. Но у нас были рационализаторы. Понятно, что к нам на Троицкий раскоп, а он знаменитый был раскоп, нам привозили туристов. Причем как иностранцев, так и, значит, наших, из нашей страны СССР тогда. Понятно, все время пытались что-нибудь в виде сувенира. Значит, мы уже там выкладывали камешки какие-то специальные, чтобы они в раскоп не спускались. Вот. А кто-то предложил, давайте сделаем магазин и будем продавать. А бересту там, ну, клинышками можно на писать все, что угодно на берестяной грамоте и ими торговать. Времена были другие.
В заварке можно отмочить, да.
Времена были другие. Это коммерческая жилка тогда не нашла своего применения, но, думаю, человек в порядке сейчас. Вот. Но действительно, вот такой интерес людей к истории и через такую популяризацию, безусловно, можно подтолкнуть людей и к изучению, и, кстати, к работе тоже. Вот, да, когда экспедиция археологические потом собирались, а это на энтузиазме во многом строилось, то вот такие вещи выручали.
Ну и, во-первых, геопарк Ундория рекомендуем обязательно к посещению. Меня что порадовало? Два момента. Первое, то, что это очень молодой персонал работает. Это вот к привлечению к работе и молодых специалистов. Ребята там в районе там, 28-32 года, научные сотрудники, заведующие отделом, очень увлеченные, вручили нам молоток археологические, и сказали, ну, хотите, пойдем. Я как сейчас помню, жара была, градуса 32-34, то есть пекло просто нереальное, полный штиль. Ну, а обрывистый берег, ну, сложно мне оценить, но это, наверное, метров под 60 вот обрыв, по которому очень сложно спускаться.
Да, еще сложнее подниматься.
Еще сложнее потом подниматься, да. И мы, значит, пошли по этому разлому погулять с целью там что-нибудь найти, и сразу у меня в голове всплыли воспоминания детства. Самый первый туристический поход, в который я пошел в школу, это был поход на Старую Рязань по берегу Оки. И вот там были первые археологические наши находки, точно такие же, на обрывистом берегу Оки. Это были маленькие, как это, чертовы пальцы они назывались, да, там всякие вот эти аммониты, белемниты и прочие окаменелости, плюс черепки, очень много было керамики. И я помню, я нашел кованый гвоздь.
Ну, все.
Вот, и у меня...
Вот же она, удача.
Да, специально была коробочка. И вот спустя сколько, 30 лет после этого события, я вновь с молотком, значит, уже вооружившись, как подкованный археолог, прогуливались мы, значит, со съемочной группой по берегу. И я, кстати, несколько сувениров нашел. Мы нашли 3 зуба акулы в песке. Я удивился. С таким профессионализмом, значит, наш сопровождающий быстренько на ладошке так просеял песок, а вот смотри, действительно, небольшие такие, 3-5 миллиметра, акульи зубы.
Да, у нас сейчас время новостей подходит. После новостей мы послушаем новости, вернемся обратно в студию «Радио Спутник».
И узнаем, что же нам удалось найти.
И как все-таки мы попали на рыбалку. Это тоже важно.